разам за моцную, незалежную и квітнеючую Беларусь. 17 вересня – День народного одинства.
Беларускае радио. Першы национальны канал. Акценты.
Добрый день. На Першым канале Беларускае радио программа «Акценты» у студии Леонид Новиков. Сегодня День народного одинства. Это державное свято заснавана указом президента Беларуси у червені 2021 года. Его святкаванне звертае нас да лёсавызначальных падзей гісторыі роднай зямлі. 17 верасня 1939 года быў пакладзены пачатак уз'яднанню ўсходняй і заходняй Беларусі. Фарміраванню адзінай беларускай нацыі лічыць эксперт праграмы, загадчык аддзела найноўшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук Сергей Трацяк. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый день.
Нас, конечно, интересует День народного единства, его история, и в то же время, а как на практике реализуются те идеи, которые были заложены 17 сентября 1939 года?
Дело в том, что День народного единства – это старый, забытый новый праздник, мягко говоря.
Первое десятилетие он
праздновался. Да, праздновался, потому что Народное собрание Западной Беларуси постановило этот день, 17 сентября, отмечать как День освобождения трудящихся Западной Беларуси от иго-помещиков и капиталистов. Ну, после Великой Отечественной войны немного все сдвинулось в другое русло, потому что этот день начали праздновать как День воссоединения Западной Беларуси с БССР. То есть все сдвинулось скорее в национальный уклон. А вот потом... В 1950 году была дана отмашка «День исключить из числа праздников».
Это Польша вообще подсуетилась, просила, молила, и этот праздник упразднили.
По сути, да. Дело в том, что Польша стала для Советского Союза важным военным и политическим союзником. Польша стала народной республикой, к власти в Польше пришли коммунисты, ну и, как говорится, коммунисты польские заявили, что они перелистнули эту страницу. Польша... кается за то, что угнетало непольские меньшинства, но и вы, товарищи, тоже, как говорится, не надо нас обижать вот этим праздником.
С праздником было покончено фактически.
Ну, по сути, да. Дело в чем? Дело в том, что с точки зрения советского союзного партийного и государственного руководства, то, что эта дата исключается из числа памятных и праздничных дат двух великих республик, это небольшая жертва на то, чтобы Польша была нам лояльна.
Лояльность это сейчас оборачивается вон чем, мы видим.
Ну, дело в чем? Дело в том, что хотя польские коммунисты и заявляли, что они перелистнули страницу, но польское это общество, по большому счету, ничего не забыло и ничего не простило, и ничего не поняло.
Порп своей политикой, конечно, как-то пыталась это все минимизировать или, скажем, микшировать, но на самом деле это глубоко сидит в сознании польского народа.
Ну, дело в чем? Дело в том, что в немалой степени тут уже и само руководство Польской Объединенной Рабочей Партии в 60-е годы начало понимать, что дело идет куда-то не туда. Тот же Гомулка сказал, шляхту мы вычистили под корень, а теперь имеем 1,5 миллиона шляхтичей интеллигентов рабоче-крестьянского происхождения. То есть вот это вот шляхетские установки воспроизвелись на новом витке. И в итоге все пошло по той же нарастающей, по которой шло в 19 веке. Мол, Польша жертва, Польша стигматизировала свои страдания, и по большому счету в польском обществе межвоенное польское государство стало идеализироваться. Мол, это была настоящая Польша.
Раем насчитали.
Да, рай на земле. Ну, знаете, был бы это рай на земле, то не было бы в сентябре 1939 года то, что видели с ужасом и шоком польские помещики, польские чиновники, польские военные в Западной Беларуси и Западной Украине.
Слово «соединение», и с радостью люди восприняли присоединение к Советскому Союзу.
Да, действительно, так оно и было, потому что воссоединялась Западная Беларусь со своим белорусским государством.
И это уже фактически единая нация.
Да.
И я должен сказать, что нынешнее руководство, скажем, ПИС, так называемое, «Право и справедливость», они, конечно, ждут каких-то перемен геополитических даже и вооружаются при этом.
Ну, тут песни оригинальны. Нынешняя Польша в немалой степени повторяет себя межвоенную. Когда межвоенная Польша, государство, по большому счету, отсталое, государство небогатое, вело политику великой державы на востоке Европы. Самое, конечно, во всем этом интересное и жуткое, что заключение между Советским Союзом и Германией пакта о ненападении, которое стало неизбежным после того, как в том числе и под действием Польши были торпедированы московские переговоры о антигерманском военном пакте трех держав. События срыва этих переговоров и заключения договора о ненападении между СССР и Германией тогдашнее польское общество и польское руководство восприняли с восторгом. Мол, наконец-то англичане и французы поняли, кто великая держава на востоке Европы.
Это иллюзии.
Это были иллюзии, по которые потом очень горько
аукнулись. Сейчас Польша вооружается. Невероятно. Да. Таких темпов ни у кого не было.
Действительно. Польша сейчас впереди даже Соединенных Штатов Америки по расходам на вооружение и оборону.
4%.
Применительно к государственному бюджету и валовому внутреннему продукту. Польша закупает вооружение и технику по всему миру. Во что это может вылиться, сказать сложно. По одной простой причине. Хватит ли у польского государства ресурсов, чтобы содержать такую военную машину? Если нет, то это будет или большой внутренний кризис, либо может сработать мысль ввязаться в какую военную авантюру, чтобы разом обнулить все претензии.
Конечно же, опасность из Польши исходит, как когда-то исходила и до Второй мировой войны.
Действительно, Польша между двумя мировыми войнами – это государство, которое, как я уже говорил, проводило великодержавную политику, стремилось быть гегемоном Восточной Европы, причем ресурсов на это не хватало, ну и, наконец, не стремилось себя связывать какими-либо военно-союзными отношениями с кем бы то ни было, потому что, мол, в таком случае мы должны будем отказаться от территориальных претензий ко всем нашим соседям. А к у Польши претензии были и к Литве. Хапнув Виленский край, польское государство было готово к тому, чтобы хапнуть и всю остальную Литву. Были претензии к Чехословакии, были территориальные претензии к той же Германии. Заняв часть Силезии, Польша хотела взять всю Силезию.
Да. Так вот, сейчас, когда они упреки ставят Германии, что вообще она должна Польше определенные средства и так далее, там астрономические цифры, тогда речь идет, вам же попали немецкие земли с подачи Советского Союза, а вы все еще о чем-то говорите, еще претензии к России есть.
Ну, претензии к России как преемница Советского Союза, там они имеют более давние корни, чем претензии к Германии. В принципе, Польша уже в 90-е годы собиралась сорвать с России 1 триллион долларов компенсаций и репараций.
Да, ну, и по-прежнему этим живут.
Дело тут такое, что если на то пошло, представления о Польше как мученике Европы укоренились в польском общественном сознании, буквально сразу же после разделов Речи Посполитой в XVIII веке. Мол, Польша – мученик Европы. А мучеником можно все. Ну, примерно точно так же, как по психологии тех же палестинцев. Мы народ мучеников, а мученики могут все. Психология тех же израильских ультранационалистов. Евреи – народ мученик, а мученикам все позволено.
Да, вот это, конечно, целая психология сложилась за несколько веков.
Да.
Ну и потом и вот у них амбиции вот эти территориальные, от моря до моря, Польша, Великая Речь Посполитая, это неистребимая мысль у поляков.
Ну, дело в чем? Дело в том, что ягеллонская идея, она такова. Польша – оплот цивилизации на Востоке и носитель цивилизации к восточным народам. Своего рода реинкарнацией вот этой ягеллонской идеи стала федералистская концепция Пилсудского о том, что Польша станет центральным ядром Восточноевропейской Федерации, в которую войдут все государства от Балтики и до Адриатического моря. Еще одной реинкарнацией вот этой вот ягеллонской идеи стала концепция Междуморья, разработчиком которой стал видный польский мыслитель, уроженец Минска Ежи Гедройц. И вот концепция Междуморья в настоящее время взята в качестве основополагающей правительством права и справедливости.
Да, и это, конечно, чревато, вот эта идея чревата последствиями. Вооруженная до зубов Польша с ее претензиями, это, конечно же, сосед, который опасен.
Да, тут не прибавить, не убавить.
Спасибо, Сергей Александрович, до свидания.
До свидания.
Акценты.
І другая тема программы. Сегодня день работников лесу. Мой суразмовца амаль паўвека аддаў служэнню лесу. Зараз Казімір Кажушка, дырэктар Негарэльскага вучэбна-вопытнага лясгаса, які з'яўляецца філіялам Беларускага дзяржаўна-тэхналагічнага ўніверсітэта.
Казімір Вікенцевіч, а, канешна, полжызні лесу, или две трети жизни лесу даётся, 49 лет, это такой огромный срок. Вот ваши этапы биографии в двух словах, а потом перейдем о нынешней вашей деятельности.
Ну, 49 лет трудового стажа, ну, 48 лет – это лес. Собственно, раз поступления в университет, в 80-м году окончил, вот, 75-й по 80-й. Вот я студент технологического института на то время имени Кирова. Ну и с 80-го года уже как бы полный трудовой стаж в лесу, мастером леса, лесничий, главный инженер, главный лесничий, директор Столбцовского лесхоза 15 лет. Потом 2010 год замминистра лесного хозяйства, а ныне директор учебно-опытного лесхоза Белорусского государственного технологического университета.
Ну так еще разобраться, Столбцовский район вам знаком?
Как бы с детства знаком, потому что я сам Столбцовский.
Мы не случайно обращаемся сегодня к этой теме, к теме леса. Негорельский лесхоз, он учебный для Белорусского государственного технологического университета. Вот это новая ваша ипостась.
Ну, с одной стороны, и почетно, и интересно работать, потому что это уже работа с молодыми людьми, скажем так. Передавать какой-то опыт работы, делиться, скажем там, своими жизненными опытами, как нельзя делать, как, что лучше, чтобы во благо нашего белорусского леса. Я думаю, что, скажем так, те студенты, которые к нам приходят, у нас сегодня учебно-опытный лесхоз, как бы, ну, на высоте, если можно сказать так, имеет все то, что имеют линейные лесхозы. Есть и харвестеры, есть и фарвардеры, все наглядно мы можем показывать, скажем так, есть и питомник, а плюс к тому же у нас есть дом природы, есть ботанический сад площадью около 14 гектар, где студенты могут, скажем, с первого дня их учебы уже знакомиться с работой в лесу и как бы ощутить ту красоту и тот ландшафт природный.
И посадить
свои деревья. И вообще это начинать с самого хорошего, с любви к лесу. Вот то, что, вот, скажем так, ботанический сад, дом природы, это в некоторой степени воспитывает. Даже мы, сегодня у нас есть и школьное лесничество, скажем так, там в Негорелом, это в энергетике. Приглашаем мы в близлежащие школы, чтобы начинали уже со школьной скамьи знакомиться с лесом. И лес – это одно из наших самых ценных даров природы, которая есть в нашем государстве. Лес – это и чистый воздух, чистая вода, и плюс к тому же экономика. Но сегодня часть нашей экономики страны построена на лесе тоже. Одни заготавливают, другие перерабатывают, конечно, продукты. Это есть экономика. Место для отдыха и место для получения, скажем так, тех благ жизненных, за которые человек может это достойно жить.
Достойно ли живут работники леса сегодня, вот на ваш взгляд? С позиции того, что вы видели и осуществляли как замминистра, тогда это было. Улучшились ли условия работы работников леса?
На сегодняшний день очень хорошие условия работы и достойные условия работы. Во-первых, скажем так, каждое рабочее место – это уже высокотехнологическое или оборудование, или механизмы высокотехнологические. Все доступно, плюс к тому же очень большое внимание уделяем и досуху наших работников, и плюс к тому же условия обеспечения, скажем так, безопасных условий труда. Все у нас для этого есть, и как бы с каждым годом это все прибавляется и прибавляется. И об этом говорит очень небольшая текучесть кадров. Если бы было плохо, значит, была бы большая текучесть кадров. А так, текучесть кадров вот у нас, особенно в нашем лесхозе, значит, на настоящий день это от 2,5 до 3% в год. Это почти ничего. Это пенсия, ну и там как бы переезды какие-то. Если люди держатся за работу, значит, все там хорошо.
Удовлетворяет она.
Удовлетворяет их.
Производительность труда в лесу совершенно иная стала. Техника серьезная. Вот, о техническом обеспечении. Вот вы говорили, новые техники, в основном это амкадоровская техника, да?
Не, у нас тракторная завода техника. И
МТЗ.
МТЗ, да. Ну, это, скажем так, как бы какие-то механизмы импортного производства, ну, собраны у нас в Беларуси на базе нашей тракторные заводы и Харвестер у нас МТЗ, и все остальное тоже МТЗ.
Вот так тебе.
У нас есть конкуренты, кстати, это хорошо, что МКДОР конкурирует с тракторным заводом.
Конечно, конкуренция дает качество продукции.
Качество продукции.
Так вот, эта техника позволяет вгрызаться в любой лес и, скажем, доводить его и до деловой древесины, с одной стороны, погружать, раскрежевать, и в то же время есть возможность даже щепу делать. Такая техника стояла здесь на выставке у нас в БГТУ, и студенты любовались.
Котельня работает на щепе, которую мы сами производим, значит, и мы отапливаем полностью весь студенческий городок, и плюс к тому же на, скажем, выпуск с более высокой добавленной стоимостью продукции используем это тепло, которое производит наша котельня, которая чисто на щепе. Поэтому для нас это все знакомо, и мы... И студентам своим показываем, как это может быть, и, скажем так, и котел, работающий на щепе, оператор для того, чтобы только следить за производственным процессом. Сидит это с ноутбуком и смотрит производственный процесс, ну, как бы, без оператора, конечно, оборудование может работать, но все равно с целью безопасности, надо, чтобы человек присутствовал. А так у нас настолько все автоматизировано, что есть возможность студентам даже и познакомиться со всем производственным циклом, даже выработки тепла, которое идет на обогрев наших зданий, теплую воду, горячая вода у нас, скажем так, от нашей котельной, это круглогодично. В общежитиях у наших... Ну и плюс к тому же, даже сидя в кабинете, в классе, в онлайн-режиме, студенты могут ознакомиться с технологическим процессом сушки древесины. У нас самые современные технологии, самое современное, скажем так, оборудование. И есть это как бы возможность хорошо работать, и есть что показать студентам и, скажем так, в дальнейшем их будущей трудовой деятельности, чтобы было это для их пример и как бы наука.
Экономику они познают в чистом виде, потому что экономия сразу дает большие прибыли от этого, правильно?
Да, да, да. Тем более у нас это как бы своя переработка, и это щепа даже производится из горбыля, который остается от пиления. То есть у нас все полностью используется под ноль вся древесина.
Не говоря уже о тех бросовых неделовой древесине, которая постоянно остается после
да,
этого
да,
всего.
Да, да. Ну, хотя сегодня, допустим, есть определенные проблемы избытия. Скажем так, природные явления, которые сегодня есть, это и высыхание еловых насаждений, и сосновых насаждений, и буреломы. Конечно, значит, много накапливается у нас и дровяной древесины, которая имеет сегодня, ну, есть проблемы со сбытом, но я думаю, что...
Сбыт дров.
Есть проблемы. В целом, это в системе Минсельхоза это все присутствует. Те пеллетные заводы, которые были построены ранее, рассчитаны были на использование этой дровяной древесины. Сегодня, значит, в связи с санкциями западный рынок не потребляет, а восточный рынок еще не переориентировался на пеллетное тепло из пеллет. Поэтому я думаю, что и на уровне правительства какие-то определенные шаги делаются, чтобы...
Расширять
возможности использования энергии, которая может получиться из дровяной древесины для использования в народном хозяйстве.
Ну, это проблема, действительно. Да, и да. В то же время путь развития...
Для не только лесного хозяйства, всего, это в целом народное хозяйство Республики да. Беларусь.
Вот это важно, что студенты посмотрят на передовые технологии, которые вы там демонстрируете, им, и придут в лесхоз, и видят, если этого нет, так это надо проделать, этого надо добиваться, закупать такое оборудование, такой... Студент уже сразу будет новатором. Да?
Ну, я как бы как бывший работник системы Минлесхоза, ныне образования, ну, вижу, что в целом это как бы в лесхозах это все есть. Может, в отдельных лесхозах нет, там, но в целом, я так думаю, система лесного хозяйства с этим обеспечена и справится со всеми задачами, которые как бы, перед ней стоит глава государства.
Тут задач много, потому что бурелом, смотри, сколько было бурелома вот этого. У нас в Логойском районе, у меня дача там, так получается, что я ходил раньше по грибам, очень даже нормально, по хорошему лесу. Сейчас завалено буреломом, это очень серьезно, перерабатывать не успевает.
Да, перерабатывать не успевает, но и, скажем так, природа стала больше болеть. Это все не от того, что там не успевают лесники, а от того, что его больше становится. И вот вы посмотрите, какие явления, это все нарушение... скажем, природного баланса, и не только у нас это все, где-то наводнения, где-то засухи, где-то лесные пожары, где-то буреломы, и все больше и больше это, этих явлений в природе происходит. В работе системы лесного хозяйства, да и в целом народного хозяйства, немножко отстает от того, что природа нам преподносит. В этом есть проблема определенная, но я думаю, что для нас в настоящее время и в целом для мирового сообщества одна из важнейших проблем. Я рад, что это, скажем так, много у нас есть неравнодушных людей к лесу. И сегодня, допустим, и то, что идет тенденция, в основном белорусский народ, это неравнодушен к лесу. Потому что если раньше, допустим, средств мобильной связи такое не было, и сегодня это не успеет кто-то где-то окурок кинуть, маленькое пламя. Все уже со всех сторон, это система МЧС уже идет к повешению, поэтому...
Ан-2 летел, и красный пакет пускал с песком, да?
Пожар. Я рад, что наши белорусы неравнодушны к лесу и к тому, что это одно из наших природных богатств, и я думаю, все вместе мы все преодолеем. В преддверии наступающего праздника всех поздравляю, всех... И работников системы лесного хозяйства, наших студентов. Сегодняшний наш разговор, я думаю, что не останутся без внимания наших людей. И будет только польза от нашей беседы всем, кто нас послушает.
Спасибо и до свидания.
Акценты.
На этом я завершаю программу «Акценты» и нагадываю. У ёй прымалі ўдзел загадчык аддзела найноўшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук Сергей Тарцяк і дырэктар Нягарэльскага вучэбна-вопытнага лясгаса Казімір Кажушка. Праграму вёў Леанід Новікаў. Да новых сустрэч у эфіры.
Акцэнты. Першы нацыянальны канал беларускага радыё. Будзем разам!